Добрый вечер. Сегодня впервые на нашей лекции Вадим Игоревич пришел. Остальные уже слышали эту тему множество раз, мужчины и женщины, правда? Я думаю, все что-то слышали об этом, что-то думают об этом. И сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, о мужской и женской природе. Это самый трудный вопрос. Самый сложный вопрос в нашей жизни. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Настолько сложный, что практически неразрешимый для большинства людей. Настолько сложный и неразрешимый, что священные древние книги рекомендуют вообще не связываться с семейной жизнью мужчины.
Правда?
Не только в ведической книге, в этих писаниях что-то об этом можно услышать. Но в основном брак поощряется как необходимость. То есть это необходимо, чтобы кое-чему научиться. Не просто потому, что мы этого хотим, а именно, чтобы научиться. Но когда мы обучены, в этом особого смысла нет. Я имею в виду, это не центральный момент нашей жизни, на самом деле, как может показаться. Это иллюзия, если мы думаем, что главное отношение мужа и жены, главное это семья, главное это дети. Нет. Это платформа для более важных вещей. И вот сегодня очень важно нам понять, как же строить эту платформу, потому что если не будет платформы, не будет этого фундамента личного семьи, я не смогу выполнить более высокую задачу на самом деле. То есть, если я запутываюсь в этих отношениях, если брак слабый, или в браке я чувствую источник раздражения, неудовлетворения постоянно, сомнений, если брак — это просто ловушка, тюрьма становится, где сковывается моя свобода, мой мир желаний внутренний, то, конечно, я не смогу сильно действовать, я вообще, в принципе, ни о чем другом думать не могу. Как говорят древние книги, если развод, человек устраивает развод своей семьи, люди устраивают, то страдают вокруг все. И работа, и родственники, и друзья. Все испытывают беспокойство и проблемы. И сейчас, конечно, мы понимаем, в каком мире беспокойства мы живем, потому что этот фундамент стал очень слабым в семейной жизни. Мы не так уж уверены в этом. На самом деле семейная жизнь должна быть твердая. Твердая, где нас не посещали бы сомнения и мысли о том, как долго это продлится, а вдруг не случится ли что-то, и неуверенность какая-то. Это, в принципе, исключается в браке. Брак — это твердая установка, с которой, наконец, я буду действовать, исполнять те цели, которые мне заданы, моя миссия существует. То есть, понимаете, мы увязли сейчас в семейных отношениях, поэтому забыли о миссии. Вообще, в принципе, это сейчас не существует понятия миссии для обычного человека. Миссионер — это какой-то, ну, знаете, вот, человек странноватый. Ну, может быть, хороший оратор, может быть, он славы хочет, может быть, он несет какое-то знание. Ну, а мы, обычные люди, какое отношение к нам миссия имеет? Но давайте подумаем. Люди стремятся, естественно. Мужчина к женщине, женщина к мужчине. Вопрос, а зачем? Причина, давайте в себе сейчас разберемся. Вот во мне лично, я не просто сейчас абстрактно зачем говорю, ну, просто продолжение рода, или там семьи, нет. Вот лично каждый должен сейчас спросить себя, а зачем я это делаю? Какова моя цель этих отношений? Есть такая цель или нет такой цели? Или просто потом видно будет? Главное, что хочется, а потом посмотрим. Как-то жизнь сама, видимо, она управится, знаете, там, ну, как-то само по себе это происходит. Само по себе влечение, само по себе дети рождаются, само по себе я вынужден на работу устраиваться, само по себе вынужден где-то жить. Ну, как бы жизнь меня просто гонит этим путем, потому что я должен, иначе как я же буду жить? Но, а мне это хочется делать, а последствия вот такие. Как бы все наши действия — побочный продукт этих, видите, желаний, общения с противоположным полом. Но нам важно понять, а что это порождает такое вот несколько бездумное представление о жизни? Несколько безответственное или, может быть, ну, даже безнравственное. Или просто, может быть, неосведомленное такое состояние. Потому что нас же этому не учили, ни бабушки, ни дедушки, ни мама, ни папа. Ну, чему-то, конечно, учили немножко. Но по воле случая мы как-то встречаемся. Так, думаю. Я даже хотел сегодня кое-что прочитать из Бхагавата Пураны. Это редкая книга из всех вед. Бхагавата Пурана считается сливками. То есть, если веда — это молоко, это жидкая религия, то Пураны, Бхагавата Пурана — это сливки, это лучшая часть веды. И здесь есть рассказ, история о том, как родились два великих демона, величайших демона в истории Вселенной. Это был никто иной, как Хираньякашипу и Хираньякша, брат его. Мать у них была одна, и отец тоже один. Отец не был обычным человеком. Отца звали Кашьяпа-муни. Это был великий мудрец, но он не относился к разряду обычных людей. Он не рожден был от Ману, как мы. Знаете, что наш прародитель Ману, и жена его Шатарупа. Это известно. Даже Вакуневы знают об этом. Что Вакуневы знают, что Ману и Шатарупа там когда-то совершали свои жертвоприношения. Когда-то. Много тысяч лет назад, когда род человеческий только начинался от них, они совершали в трех местах планеты жертвоприношения, а Кунёва по домскому одно из таких мест. Сейчас это место паломничества известное. Все лето там тысячи паломников. И вот человек произошел от Свайамбху в Ману, жены его Шатарупы, а Кашьяпа-муни — это другой разряд человеческих существ, неземной. Это праджапати, это нечто иное. Праджапати — это он подобен человеку, он выглядит как человек, но он может творить разные формы жизни. Мы с вами в этом смысле не такие уж сильные творцы. Мы можем родить ребенка, похожего на нас, все. Но мы не можем создать какой-то новый вид жизни, сконструировать его в своем уме и создать через отношения с своей супругой, создать новые какие-то виды жизни, чтобы наполнить, например, планету эту. Вот так они создавались. Это написано в Бхагаватам. От праджапати. Никакой эволюции. То есть были уполномоченные человекоподобные, но выше существа. Вот Кашьяпа-муни один из таких людей. Но я вам скажу одну вещь. Он и до сих пор живет где-то, Кашьяпа-муни. Поскольку он необычный смертный человек. И у него было несколько жен. Как у праджапати, у него много жен, чтобы создавать личную форму жизни, наполнять Вселенную. То есть Вселенная когда-то нуждалась в заполнении различными формами жизни. Кашьяпа — один из таких праджапати. Есть также Дакша, это еще не праджапати, это все описывается. Это все наши предки. Пра-пра-пра-пра-пра-пра. А непосредственный предок Ману, от него исходят царские династии, а потом рождаются люди разных категорий. И что интересно, сначала рождаются, появляются очень чистые дети. Заметили, что юноши и девушки имеют очень чистые чувства вначале? Ну, они наивные даже, взрослые понимают, о, это скоро изменится. Как только вот раза два кого-то друг друга обманут, и все. Они перестанут верить в эту чистоту, эту любовь. Но изначально нам дано чистая любовь. Платонические чувства очень могущественные. И вот изначально рождались очень чистые женщины и мужчины. Практически святые рождались. И мир был потрясающий. Люди знали, зачем рождались. Они не злоупотребляли своей мужской и женской природой, не искали чувственных наслаждений, как наркомания. Знаете, он дозу увеличивает, в конце концов он разрушает. Вот эта тенденция и склонность есть, злоупотреблять взаимоотношениями. Или, как бы сказать, эксплуатировать, химса называется, совершать некое насилие над своим партнером, выжимая из него все чувственные наслаждения, потом критиковать. Когда он уже иссякает, критикуют его и выбрасывают. Все, уже иссяк. Вот, нужен кто-то другой. Такой как бы настрой эксплуататорский. И я прочитал одну историю, как от этих праджапати родились демоны. Это очень интересная история, она поучительная. Хираньякашипу, его слово состоит из двух слов. Хиранья, что означает золото, и кашипу, постель мягкая. Две вещи интересуют демонов. Это был демон. Великий демон. Их интересуют женщины и золото. Все. В этом смысл и семейной жизни. Есть красивая жена. То, что нужно, тебе нужны деньги. Хираньякашипу. И Хираньякша — это его брат. Хирань — это уже золото. Хираньякша означает очень богатый золото. Или еще золотое око. Куда бы он ни посмотрел, все превращалось в золото. Есть такие люди, знаете, они всего могут делать выгоду какую-то. Да? Хираньякша называется. Один Хираньякшипу, другой Хираньякша. Вот такая была парочка. Они родились от очень благочестивых существ, от Кашьяпы Муни и его супруги Дити. Послушайте. Рассказ о битве, которая произошла между Господом Вепрем и демоном Хираньякшей, я услышал в давно минувшие времена от главного полубога Брамы, когда тот отвечал на вопросы других полубогов. Как-то вечером дочь Дакши, Дити, истомленная желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Понимаете, как слушать? Нам нужно запоминать. Это взаимоотношения. Еще раз прочитаю. Вы не услышали. Слушайте не события, а взаимоотношения слушайте. События простые. Взаимоотношения слушайте. Еще раз. Как-то вечером. Представьте, вечер. Для мужа и жены что такое вечер? Ну, самое приятное времяпровождение. Работа закончена, теперь можно общаться. Хорошо. Истомленное желанием, представьте, супруга, истомленное желанием, стала просить своего мужа Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с ней, чтобы зачать ребенка. Хорошее это желание? Говорится, что тот, кто хочет соединиться ради ребенка, он на самом деле в секс вообще не... Это не является сексом. Секс — это у животных. Там просто есть вот это... Наслаждение и все. Они не думают там о потомстве, о каких-то там обязанностях, о семье. Нет таких понятий. Только наслаждение. Это называется секс. Но если вы хотите именно хорошего ребенка, это уже не приравнивается к сексу. Это другая категория. Деторождение осознанное – это искусство. То есть мы пользуемся сексом. Другой вопрос. Но идея выше, чем просто сексуальные отношения. То есть хорошего ребенка. И вот она... Однако, смотрите, у нее преобладало томление, желание. Истомленное желание стало просить ребенка. Почему? Потому что Кашьяпа великий мудрец. И просто бы сексуальное желание не стал бы исполнять без причин. Как сейчас люди вступают в сексуальные отношения и применяют противозачаточных средств. Мудрецы такого никогда не делают. Если нужен ребенок, он готов. Нет, зачем? Это Кашьяпа Муни, это необычный человек. То есть настоящий мужчина. Вот. Да, настоящий мужчина. Солнце клонилось к горизонту, и мудрец, который закончил совершать жертвоприношение Верховной Личности Бога Вишну, чьим языком является жертвенный огонь, сидел погруженный в транс. Вот представьте, человек в трансе, и тут жена представит. Один вожделеет, другой вожделеет. Это все понятно. То есть два пьяных, понятно. Но когда один трезвый, другой пьяный, возникает как бы дисгармония. Что из этого сейчас получится? Смотрите. Он был погружен в транс, поскольку совершал великую ягу и был погружен в эти отношения с Богом. Угу. Подойдя к нему, прекрасные дети поведали мужу о своем желании. Здесь написано «прекрасные дети». Ну, можете представить, это же необычная женщина. На самом деле очень прекрасная богиня. «О, мудрец! Бог любви, вынув из колчана свои стрелы, терзает меня, словно бешеный слон». Бывает такое? Чтобы ничего с этим делать не может. Ну, как бешеный слон просто. Ну, тут нет слонов ломать, я поэтому пример не понимаю, я вижу. Все молчат просто. Ну, слон, представьте, если он идет, вы можете его отпихнуть как-то или нет? Невозможно, правда? Он все равно подойдет, вас придавит к стене, и все. Слон. И вот, говорит, этот бог любви терзает меня, как этот бешеный слон. Я ничего не могу поделать. Кидающийся на банановое дерево. Ну, банановое дерево, знаете, его несложно сломать слону. То есть он сказал, я беспомощная, я беззащитная. Поэтому ты муж, я вот у тебя защиту прошу, прошу. Кто еще это желание может выполнить, кроме тебя? Нужен муж для этого. Поэтому ты должен сжалиться надо мной и явить мне свою милость. Я мечтаю о сыновьях. и мучить, когда вижу, как благоденствуют другие твои жены. Этот поступок принесет тебе счастье. Здесь есть небольшой комментарий. Утверждается, что половые отношения с целью зачатия детей не являются греховными. Тот же, кто вступает в половые отношения только ради удовлетворения собственных чувств, нарушает законы нравственности. Когда Дити просила мужа лечь с ней, ее двигало не столько стремление утолить терзавшее ее вожделение, сколько желание иметь детей. Она была бездетна и чувствовала себя обделенной по сравнению с другими женами своего мужа. Поэтому Кашьяпа был обязан удовлетворить желание своей верной жены. Все нормально описывается. То есть был мотив. Женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж. Слышите отношения? Вот такую женщину почитают в этом мире, если к ней благоволит ее муж. Подобный тебе. Ну, великий то есть муж. А славится своими детьми, ибо ты призван увеличить число живых существ во Вселенной. То есть она знает его положение, Кашьяпа Муни, это Праджапати. Говорит, это твой долг увеличивать число населения, поэтому, пожалуйста, давай сделаем детей. Как раз настало такое время, когда мне это необходимо. Потому что у твоих других жен есть уже дети, а у меня нет. Давно минувшие дни наш отец Дакша, который владел несметными богатствами, и очень любил своих дочерей, спросил каждую из нас в отдельности, кого мы хотели бы избрать себе в мужья. Девушка обычно спрашивает, кого она хочет в мужья. Но если отец просит, она застесняется говорить об этом, как правило. И даже когда мать спросит, девушка все равно может стесняться. Вот если бабушка спросит, ну не стесняйся, бабушке надо скажет. Потом обычно бабушки об этом узнают. Бабушка подходила к внучке. И спрашивали, и внучка бабушке вот это рассказывала. Потом бабушка уже рассказывала родителям. Такой был порядок. Из данного стиха следует, что в те времена девушка сама выбирала себе мужа. Но не в процессе свободного общения с мужчинами, а сведомо своего отца. Отец обычно спрашивал каждую из дочерей в отдельности, кого из мужчин, славившись своими достоинствами и делами, она хотела бы избрать себе мужья. Однако последнее слово в выборе будущего мужа всегда оставалось за отцом. То есть отец узнавал, и он разговаривал с этим, так сказать, женихом, и выяснял, насколько он годится мужья дочери. Такой был порядок. Как вы думаете, это хорошо? И сейчас? Сейчас современные отцы могут все это устроить? Ну, не все, видите, да. Могут, но как не связываются просто с этим. Еще отчасти потому, что культура изменилась, и молодые люди, с ними сложно вообще разговаривать старше. Они не уважают. Молодой человек сразу сбежит, когда отца увидит, сразу сбежит. Может сбежать. А если отец подойдет, невеста подойдет, молодая девушка, он не сбежит от нее, верно? Вот-вот-вот, не хотят поймать друг друга, видите? Очень интересно, когда молодые юноши и девушки строят отношения, нравятся друг другу, они многое скрывают друг от друга, знаете об этом? Чтобы их отношения не нарушились. Они все о себе не рассказывают. Если есть какие-то проблемы, они умалчивают, что как бы все нормально, они пытаются поймать друг друга. А потом, когда уже поймали, куча проблем вылезает. То родственники, то еще что-нибудь, работа не такая. То еще, то характер не годится, то это потом уже позже выясняется, что очень много проблем мы берем друг у друга. Узнав о нашем выборе и желая нам блага, наш отец Дакша отдал 13 дочерей тебе в жены, и с тех пор мы все храним тебе верность. Все 13 дочерей захотели выйти замуж за одного Кашьяпа Муни. Ну какой был человек, видите? Есть такие люди у нас еще? 13 сразу невест. То есть великий был человек, Муни. Вот действительно. Да, сейчас это криминал называется. Я думаю, что не его живот сейчас. Ну, хотя в Казахстане мне недавно говорили, где-то на телевидении, сейчас такой фильм снимается про вторую жену Как это на казахском называется правильно? Тукал. Вот сейчас такой фильм снимается. Потому что в Казахстане сейчас очень много таких случаев, когда 2-3 жены. Очень много. Мне так сказали недавно буквально. Снимают фильм об этом, вот, об этих отношениях. И я спросил, вы встречали такие семьи? Он говорит, да, очень много таких семей в Казахстане. А я спросил, ну как, они хорошо живут? Он говорит, нет, с болью, все живут с болью сейчас. Все, абсолютно все живут с болью. Сейчас мы не готовы вступить в такие отношения. Боль. Но когда-то, когда у людей было меньше зависти, это было возможно. И меньше чувства собственности, это было возможно. Вы себе представляете любовь без чувства собственности? А, вот видите, поэтому это невозможно. Поэтому только одна жена и только один муж лучше всего сейчас. Хотя тенденция все равно остается старая. Мужчина смотрит на многих женщин. Все равно тенденция такова, что мужчина хочет смотреть на многих, на всех красивых женщин. Тем не менее, сейчас лучше иметь только одну жену. Потому что мы не способны заботиться о многих в силу таких обстоятельств, что сейчас негативные качества, они очень могущественны в человеке. У одного царя было 100 жен, например. Физически. Я не знаю, как это. Как они строили свои отношения. Пророка Мухаммеда было 8 жен. Насколько я помню. 8. Вы не знаете? Вы же все мусульмане. В Казахстане нет? Ну и так далее. У многих других, вот библейских этих героев тоже было по несколько жен, это известно. То есть не новая какая-то концепция. Но люди были несколько иные, нужно понять это. Так же как друзья, может быть много друзей, так же как учитель, может быть много учителей. В каком-то смысле то и жен может быть тоже много, но при определенных обстоятельствах. Если вы можете их содержать всех и равно ко всем относиться. Если они завидуют друг другу. Зависть обычно порождается неравенством. Как в семье, если отец или мать пристрастны к одному ребенку и к другому недостаточно внимательны, этот ребенок вырастет не совсем полноценно воспитанным. То есть необходимо равное отношение к семье, ко всем детям, и если у вас много жен, ко всем женам. Но поскольку это сейчас невозможно, любовь без чувства собственности, мы говорим, это очень сложно, то лучше не рисковать своей жизнью. Но в данном стихе утверждают, что 13 сестер вышли замуж за одного мужа. Он это Саоки, она называет его так. Должно быть, Кашьяпа очень красивый. И она тоже. Пожалуйста, благослови меня, исполнив мое желание. Когда человек, оказавшийся в беде, обращается за помощью к великой личности, его мольбы должны быть услышаны. Но мы это ожидаем, когда идем, скажем, в Акимат, просьба какой-то, что наши просьбы будут услышаны. Но они не всегда услышаны. Да? Только не Акимат. Но великие личности всегда исполняют желания. Если приходите к великой личности, он всегда исполнит ваши желания. Что нужно? Здоровье поправить. Идите к великой личности, он поможет. Ну, я не хочу продолжать эту тему. Вы поняли уже. Вы уже все правильно поняли. Великая личность всегда исполняет желания. Поэтому Кашьяпа Муни великая личность. И поэтому дети называют аргументы, почему он должен обратить сейчас на нее внимание. Он находится в трансе, а из транса трудно вывести человека. Тем более к сексуальным отношениям. Потому что транс, если это огонь, то секс это вода для него. Это две разные стихии, взаимоисключающие друг друга. Если человек ведет духовную жизнь и привыкает находиться в трансе, он фактически не занимается сексуальной деятельностью. Но здесь, она говорит, есть необходимость. Нужны дети, я твоя законная жена, послушай меня, нужно исполнить мое желание, поскольку ты великая личность, должен дать то, что я хочу. Женщина все получает от мужа. На этом примере мы сейчас рассматриваем взаимоотношения. Как бы это золотой стандарт, очень высокий тот, что описывается здесь. О герое Видура. Это рассказывает, пересказывается Видуре. Обратившись к Дити со словами утешения, сын Маричи успокоил ее оскверненную вожделением, а потому несчастную и не меру разговорчивую. Вы слышите меня? Вожделение означает несчастный человек становится. Он сразу начинает искать, куда пойти, кто-то ему нужен. начинает страдать. Я люблю, а меня, на меня не обращают внимания. Не хочу жить больше. Это вожделение. Вожделение у человека несчастный прежде всего. И не в меру разговорчивым, болтливый человек начинает. Значит, болтать все, что у него на уме, на язык выходит. Это признак вожделения. Если вожделение укротить, то эти симптомы преображаются. Счастье увеличивается в человеке, и он становится более молчалив, сдержан. А внутри более счастлив. Значит, вожделение меньше становится. Если больше, он более беспокойный, более разговорчивый. Меньше он, более спокойный и более равновешенный. Это за это отвечает энергия вожделения, ее как бы уровень, шкала. Итак, Кашьяпа понял, в каком состоянии его жена. Бедная женщина, называет он ее. Бедная, несчастная женщина. То есть ты попала в власть вожделения. Ты сейчас несчастная, бедная женщина. Ну как, больная как будто. Человек больной как будто. Знаете, даже немножко сумасшедший становится, когда вожделение охватывает его. Такие симптомы. «Я незамедлительно исполню самое заветное твое желание, ибо ты одна являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению». Тут ничего не понятно, надо разъяснять. Смотрите, как он обращается к своей жене. «Ты являешься для меня источником трех совершенств на пути к освобождению». Слушайте комментарии. Что за три совершенства, которые человек получает от жены? Мужчина. Три совершенства на пути к освобождению – это… Кто скажет? Какие три совершенства? Я хочу услышать, что вы думаете на этот счет. Мужчина, что получает? Какие три совершенства? Освобождение от эгоизма? Сын? Послушайте, три совершенства на пути к освобождению. Это первое – религиозная деятельность, второе – экономическое благополучие и третье – удовлетворение чувств. Это все мужчина получает от жены, от женщины, с женской стороны. Смотрите, религиозная деятельность, жена – это дхарма для мужчины, путь. Она его побуждает выполнять свои обязанности. Обязанности называют дхарма, религия на санскрите. Обязанности, что должен, что не должен, что делать, что не делать. Это религия называется, которая указывает вот так хорошо, вот так плохо. Вот за это в ад, а за это в рай. Это называется дхарма. И именно жена побуждает его действовать согласно дхарме. А женщина, не жена, разрушает. Это адхарма. И именно жена законная. Значит, первое – это религиозная деятельность, второе – экономическое благополучие. Без женщин экономики бы не было. Дойдите в какой-нибудь магазин и посмотрите, сколько там товаров для женщин, сколько для мужчин. Специально, дойдите, посмотрите, для мужчин там почти ничего нет. Одна лавочка стоит и все. И все этажи для женщин. Для туфель отдельный салон, для нижнего белья отдельный салон, для верхнего белья отдельный салон. И все эти красивые машины, это тоже мужчины придумали, для, чтобы возить женщин там. Куда? В рестораны, какие-то общественные дела, все эти гостиницы, все эти вот сверкающие, блестящие, зеркальные, отражающие поверхности. Это потому, что мужчина и женщина должны быть вместе в этих условиях, создать среду для их общения. То есть женщина вдохновляет всех мужчин действовать таким образом. Экономическое развитие задает тон женщина. Если вожделение увеличивается, то экономическое развитие ускоряется. С кризисами, но постоянно ускоряется. Люди активизируются, если вожделение усиливается у них, они становятся активнее, плодотворнее. Если вожделение уменьшается к нулю, они вообще, мужчины, делать ничего не будут. Он не заинтересован. То есть женщина себя поддерживает в нем тонус деятельности. Поэтому жена – это карма, религия, что хорошо, что плохо, она говорит, вот это хорошо, это плохо, вот это нужно для семьи, это не нужно для семьи, это нужно для детей, это не нужно для детей. Тебе это не нужно для твоей репутации, это тебе для репутации очень хорошо, это все жена определяет. Это дхарма, это религия воплощенная. Экономическое развитие, то же самое она задает тон экономическому развитию, что нужно, что не нужно. И излишества тоже от нее исходят. Женщины должны быть хорошо украшены, хорошо одеты, изысканы, то есть все искусство как бы направлено, чтобы женщина выглядела всегда блестяще. А мужчина, я думаю, лишь подчеркнуть его красоту. Мужчина может быть некрасивый, женщина это нисколько не расстраивает. Даже приятнее быть рядом с некрасивым мужчиной, что она еще красивее будет. Он оттеняет еще больше этого. Это нормально тут для женщины. У нее столько любви, что ей не так важно, красив муж или некрасив муж. Так описывает. И даже возраст не очень интересует ее. Там главное, чтобы она имела вот это сияние, блеск, вдохновение. И третье. Удовлетворение чувств. Ну, это понятно, что для мужчины и женщины исполнение всех желаний. Она знает, как удовлетворить три вещи. Кто знает, какие три вещи мужчина хочет удовлетворять, и женщина нужна ему для этого. Он без этого жить не сможет. Три штуки, три вещи. Да ну что вы, все проще. Вот что-то было более реальное. Язык первое. С ней он может разговаривать и есть вкусную пищу, которую она готовит. А она умеет готовить, если она хорошо знает мужа. Именно так она к сердцу подбирается. Она подмешивает что-то там, подшепчивает. Она как спецами пользуется, как то и все. Она знает. Женщины, они эксперты. Если она заинтересована в муже, она всему этому научится. Митик в приготовлении. Так, язык. Второе. Правильно. Ниже языка – желудок. Желудок уже всегда полное удовлетворение, значит, мужчина. Значит, если мужчина поел хорошо, он думает, что цель жизни достигнута. Вот сейчас. То есть ничего делать уже не нужно, становится вот таким, как бы все. Он располагается к комфорту, к общению. И ниже желудка, что там еще находится? Ну вот, все, видите, все. Для мужчины, женщины, все 24 удовольствия. Это удовлетворение чувств, значит, экономическое развитие и карма, религия. Все вот интересно, как сочетается в одной семье, смотрите. И религия, и безбожие. И при этом греха никакого нет, говорит, если вы женатый человек. То есть с женой законы вы можете все это иметь. И Бога удовлетворить, и свои чувства тоже удовлетворить сполна. И при этом никакого греха. Без жены вы не можете удовлетворить свои чувства. Это очень опасно. Это путь в ад просто. А с женой вы делаете то же самое. Никакого греха нет. Поэтому говорит, спасение для мужа, говорит, жена это спасение. И источник трех этих совершенств. Интересная тема. Вы запоминаете что-нибудь? Есть вопрос уже?
Аня, как он сказал, ты одна источник, а где еще 12 источников?
Ну и это жена. Жена.
Жена. А
жена вообще.
Жена
вообще. Что делать? Пополнить? Отсутствующие мужчины. А что же вы не приводите? Тут столько красивых женщин, не можете привести мужчин? Приводите мужчин сюда тоже. Хотя этой семейной темы больше интересуются женщины. Тут очень интересные комментарии идут вот по этой семейной теме, но я не читаю, это слишком большое время займет. Я просто хотя бы эту историю вам расскажу по стихам. Подобно тому, как на борту корабля можно пересечь просторы океана, так, живя с женой, можно преодолеть трудности и невзгоды, которые подстерегают человека в океане материального существования. Мы только что говорили об этом моменте. Если все то же самое, что вы делаете, общаясь, как вы общаетесь с женой, вы общаетесь с другими женщинами, вы деградируете в состоянии животного. А если вы общаетесь с женой, это не препятствует духовному развитию. То есть семья – это надежный корабль, говорится, на котором может пересечь океан проблем. Семья необходима, видите? Здесь утверждается. Законная жена должна быть и законный муж.
Можно здесь вопрос? Почему
законная? Как минимум. Хотя бы зарегистрироваться. Если человек вообще ни во что не верит, ничего не знает, то хотя бы зарегистрироваться в ЗАГСе. А вообще освященный брак должен быть. Освященный брак должен быть.
Ну,
конечно, я сейчас говорю о насыщенный брак, я не знаю, что вы под этим подразумеваете. Не думайте, что просто вы пойдете сейчас в какую-то церковь или в мечеть, там священник что-то там произнесет, там брызнет что-то и все, и освященный брак. Это очередное заблуждение. Нет, чтобы брак осветить, вы должны понимать, что муж для вас – это дар Бога, а вы для него тоже дар Бога. Вы должны обладать верой и знанием. Вы должны понимать существование Бога в собственном сердце. Брак не осветит, если нет веры. Мы с вами несчастливы по одной причине, что у нас вера слабая. Если вера слабая, она везде слабая будет. И слабая вера, что она выбирает? Какой объект? Последний остается объект. А что человек верит? Деньги. Ну тут вообще ума никакого не нужно. Просто все, любой болван понимает, что просто вот получил деньги и купил вещи. Все просто, видите, я доволен. Вот такая у него вера. Самая-самая примитивная вера становится. Но как эту веру можете использовать для семьи, для детей, для общества, для преемственности, для традиций? Никак. Вообще никак. Это серьезные препятствия. Так как же брак осветить? Заказать свадьбу, напоить всех водкой, несколько тысяч долларов затратить, показать всем, как мы роскошно пируем? Не в этом дело. Сердце брак осуществляется, и там он освещается. То есть вы должны быть счастливы еще до брака. А в браке счастье должно увеличиваться. Не так, что вы в безверии все делаете, в несчастье все делаете. И два несчастных человека соединяются вместе, и что? Несчастье увеличивается. Проблемы так увеличиваются. У одного ум проблемный и беспокойный, у другого тоже проблемный и беспокойный, соединяются вместе, появляется много проблем. Когда дети рождаются, еще больше проблем появляется. А как же в прошлом было столько детей в семьях? И очень дружно все жили. Слышали об этом? Очень хорошие семьи были. По 10, по 8, по 15 детей в семье, и крепкие, хорошие семьи, понимаете? По-настоящему. Хорошо, читаем дальше. О, досточтимая, жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужчине исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Понимаете, о чем речь идет? Женщина занимается хозяйством. Она берет на себя вот эту базу материальную, поддержание. Это освобождает мужчину для духовной практики. Вот в чем ценен брак. Вот в чем ценность брака. То есть для духовного внутреннего развития личности это очень благоприятно, если жена. Они делят обязанности у жены. Что и обязанности семьи, у мужа возвышаться постоянно. Почему? Может показаться, что женщина занимается какими-то бытовыми делами, не прогрессирует. Нет, нет, нет. Здесь будет говориться. Если муж достигает какого-то духовного уровня, жена автоматически поднимается. Да. Ей не нужна никакая другая духовная практика, кроме служения такому мужу. Все просто видит. Ей не нужны какие-то аскезы, религиозные принципы, там читать философию, изучать. Нет необходимости. Она просто верная жена и знает, как поддерживать духовную жизнь мужа и продвигать его выше и выше, она идет на тот же самый уровень, что и он, не меньше. Вот такая связь. Это возможно потому, что женщина имеет очень глубокую природу. Благодаря глубине ее природы она может получать все плоды духовного блага от ее мужа, как собственные. И занимаются при этом обычно, как будто бы вот семейными обязанностями при этом. Ну что, собственно, как же я поедел, это он находится в трансе, видите, преимущественно. Все остальное делают жены. Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Есть ашрам брамачариев, это ученичество. Молодые люди все находятся в ашраме брамачари, они учатся, не женатые люди, они обучение проходят. 5 до 20-25 лет. Перед женщиной они беззащитны. Их обычно удаляют от общения с женщиной. До 16 лет не допускают в близком общении с женщиной. Процесс обучения. Потом семейная жизнь, он общается с женой. Потом отшельники не общаются с женщинами. И саньяси, монахи, тоже не общаются с женщинами. Три уклада из четырех не общаются с женщинами. Только один уклад допускает общение с женщинами. И при этом, смотрите, семейные люди защищены надежно, потому что есть рядом жена, верная жена. Была интересная история когда-то. Я не помню, что это было за время. Может быть, это был 87-й год, скорее всего. У нас в Петербурге в то время гремел Курёхин, один скандальный режиссер. Он творил такие жуткие, огромные шоу в спортивно-комплексных концертных залах. У него опилки с потолка сыпались на зрительный зал, у него ослы на автомобилях выезжали на сцену. И что-то такое. Огромное количество людей принимало участие, он мог совмещать, знаете, какие-то там эти солдатские танцы с какими-то там хиппи, одновременно не предупреждая их, то есть микс такой делал на сцене. То есть он там творил непонятно что. И мы пришли, чтобы тоже выступить, попросили все на сцене. Там, кому не лень, можно было выступать. Он сказал, о, кто такие? А, ну мне подойдет. Вот одевайте свои эти одежды странные, вот, вот так вот. Чем страннее будет, тем лучше вообще. В общем, мы вписались в его концерт. Но там случилась одна проблема, неожиданная для нас. Поскольку у нас целомудренный образ жизни необходим, там ему навязали конкурс красоты еще, плюс ко всему. Но он не хотел, говорит, это я никак не хотел. А что такое конкурс красоты? Понимаете, что такое конкурс красоты? Это почти голые же, почти что голые женщины там ходят. Причем не просто женщины, а отборные кроссовки там какие-то, в Санкт-Петербурге. С собаками, сопровождением, с борзыми, там еще что-нибудь там. И они ходят по сцене, виляют вот этими штуками своими. А потом они же за кулисами стоят и ждут своего выхода. И мы там же, понимаете? То есть, ну мы никак не ожидали, что попадем в такую ловушку вообще. А у нас брамачари, у нас целомудрие. И вот мы там, преимущественно мужчины. И мы думаем, нет, да, просто посмотреть не будем. Но оказалось, не так просто. Это оказалось, не так просто. Когда, помните, Одиссей проплывал мимо острова Сирен, все слышали и думали, ну и что, мы просто выдержим, выйдем. Нет, нет, заткните мне уши лучше, привяжите меня, нет, себе заткните уши, а меня привяжите к мачте. И чтобы как бы я вас не просил, не развязывайте, хорошо? Потому что я буду умолять, просить, там, деньги предлагать, все что угодно предлагать, лишь бы не отпустили к этим сиренам. То есть это звук вот этой женщины очень силен. И мы думали сначала, ну и что, просто мы отвернемся куда-то. Но не тут-то было, потому что эти женщины, они полуголые, они такие возбужденные, свои ноготочки к нам подходят сами. Это что у вас за одежды, значит? И вопросы, близко подходят, знаете, они так вот, им они во вкус вошли. И у нас все, поехало, поплыло, в общем, с нашим целомудрием, думаю, кошмар какой, ну что же за испытание. Но нас спасла одна наша женщина, она была с мужем там. Она сделала все просто. Она вышла и увидела всю картину сразу же. И на мужа сказала, куда смотришь? Тут сразу, знаете, никуда не смотрю. На меня смотри, куда смотришь? Сюда, сюда меня смотри, вот так вот. Вот так встала перед ним, на меня смотри. Он как кролик, знаете, испугался жены. И все, она его сразу нравственность, мгновенно. Потом к нам повернулась, куда смотрите все? На меня все смотрите, на меня все. И всех спасла сразу, мы вышли там, выступили, все было хорошо очень. Произвели фурор. То есть вот для этого жена нужна. Если в голове у мужчины заводятся вот эти всякие мысли, женщины во множественном числе, это как мыши в доме завели, что нужно? Кошка нужна, понимаете? Жениться пора, и кошка будет этих мышей ловить. Выловит всех мышей, выбросит оттуда, задушит просто, она их зверски просто замучает. Вот теперь отгадайте, почему вы ссоритесь с мужчиной и женщиной в семье? Потому что мыши еще в голове ползают. И у тех, и у других. И вы пытаетесь контролировать не свои чувства, а чувства друг друга. Вы ругаетесь, ругаетесь, подозреваете, ругаетесь и так далее. И таким образом брак защищается. Но в то же время, посмотрите, есть всегда желание освободиться от этого контроля, а жить так, как я хочу. Не так ли? Не вздумайте. Вы станете безнравственным человеком. Это уже называется проституция. Брак есть брак. Он требует строгости, отчетности, верности и контроля. Даже если это болезненно и неприятно, все равно нужно это принять и подчиниться. Но если я бунтую и говорю, нет, хватит мне такой брак, хочу жить, как мне нравится, любить, кого я хочу, мужа я так и жену не любил, не любила, а это вот настоящая любовь, не торопитесь. Вы сильно споткнетесь в жизни. Все можете изломать за один день. Конечно, в нашем мире тоже как бы стало модой, но от этого мы счастливее не становимся. Итак, семейный человек защищен от таких вещей. Поэтому семейный уклад считается наилучшим из четырех здесь, описывается. Где мужчина, он защищен. О царица нашего дома. Мы не способны делать то, что делаешь ты, и не в наших силах воздать тебе за твои труды, даже если мы будем работать в течение всей жизни и продолжим трудиться после смерти. Отплатить тебе невозможно, на это не способны даже те, кто не устает восторгаться качествами своих жен. На самом деле муж не восторгается качествами своих жен. Природа мужа другая. Он с иронией всегда прославляет ее. Таково положение мужа. Это называется ложное эго мужское. Если он серьезно жену прославляет, то он ребенка превратит. А он муж, который именно ее контролирует, ее поддерживает, ее защищает. Он выше себя должен ставить, чувствовать себя выше. Поэтому, когда он прославляет жену, в этом будет какая-то доля иронии у него всегда. И здесь он тоже немножко иронически говорит, но говорит правду. Что отплатить за такое служение, представьте, жена всю жизнь служит мужу, исполняет все его желания. Как вы за это отплатите? Кто это еще сделает? Никто. Даже в следующей жизни отплатить невозможно. Вот такое положение занимает жена, очень великая. Хотя и не получает такой уж славы. Славу получает муж. Хоть я не в силах, достойно отблагодарить тебя, я все же незамедлительно исполню твое желание и подарю тебе детей. Однако тебе придется немного подождать, чтобы потом никто не смог упрекнуть меня. Сейчас поймете, в чем дело. Дело серьезное. Наоборот, очень серьезное сейчас будет. Сейчас самое неблагоприятное время для зачатия детей. Думали об этом когда-нибудь? Сейчас мы вообще ни о чем не думаем, не понимаем. Я вот очень понимаю. Я из такой же среды. Я могу понять этот менталитет. Так как именно в эту пору по земле бродят вселяющие ужас привидения и неизменные спутники повелителя привидений. Ну, мы о привидениях толком-то не знаем. А бабушка мне рассказывала про привидения, нет? В детстве. Мне много рассказывала про привидения. Привидения я верил с детства, потому что бабушка очень много рассказывала историй, что касается привидений. И в старой России в каждом доме были домовые. И была культура на ночь, да, оставляли им какую-то пищу. И даже просили, вот это для тебя, говорили, вот в печке тебе живет, вот ночью придешь, поешь, вот тогда он дружит и все хорошо, не беспокоит никого. А не накормить и будет беспокоить, каждую ночь придет. И вот эти, которые было полным-полно, не знаю, куда сейчас привидения сиделись. Не видели, не встречали. Они бродят повсюду сейчас. Вы просто не видите их. Но в определенном измерении вы можете увидеть или почувствовать присутствие кого-то. Их очень много, в горах. Точнее. Я живу в горах вот эти дни последние, там хочу. Ну, в городах я не буду говорить сколько. В городах, города переполнены. А я бы сказал еще более крутую вещь, но не стесняюсь просто. Что говорить, что ли? А, ну да, это же секрет, можно тут сейчас. В каждом из нас по нескольку привидений находится. Да не по нескольку, бывает больше. Но они не такие могущественные. Если было бы могущественное, то одного достаточно было бы, что нам просто конец был бы нашей жизни. А сейчас очень много привидений таких легких. Их полным-полно. Вы себе представить не можете. Если в какой-то момент они от вас отойдут, вы почувствуете такое облегчение, боже мой. У вас даже мысли все просветляют. Видите таких людей постоянно, угнетенных таких, это тонкий план на него давит. Много паразитов на него. Поэтому говорится, нужно жить чисто, особенно в семье. Грязную посуду не оставляйте на ночь. Грязное белье не храните долго. Мойте регулярно полы, чистите ковры, одежду стирайте. Пищу только чистую, мясо дома не готовьте, интоксикации, курение не принимайте. Все это нечисть несет наш дом. Хотя бы дома это делать не нужно. Если уж хотите, идите в какое-то место, где вот специально для привидений. Там пивные всевозможные и проститутки ходят. Вот там этих привидений, боже мой, вообще. У них даже название есть специальное. Они провоцируют людей на все вот это вот дурное. Они усиливают эти желания. Когда видят в нем какое-то стремление, сразу будут подходить и влиять на него, усиливать. И даже не знаете, почему это так. Поэтому главное от них как бы средство – чистота. Все должно быть чисто. Итак, видите, неурочное время для зачатия детей, Кашьяпа говорит. Тут много привидений сейчас, вокруг. Тело Господа Шивы красноватого цвета, оно чисто, только покрыто золой. Пепел, вздымающийся под погребальными кострами, припорошил его волосы. Он младший брат своего мужа и взирает на мир тремя глазами. То есть он говорит, что это время, когда привидения господствуют, а покровительствует Господь Шива этому времени. Сам он чистый, трансцендентный, но покровительствует гуни тьмы. Мой младший брат, он говорит. Вот такого уровня Кашьяпа мой. Знаете, что есть время, когда господствует человек. Когда это? Когда начинается время, когда человек активно действует? С 4 утра. Наше время с вами. И до 6 вечера активная деятельность. Все. Потом прекращается отдых, сон. И когда мы начинаем отдыхать после 6 вечера, начинается время привидений. И где-то к полуночи оно усиливается в полную силу. В это время нельзя бодрствовать. Нужно спать человеку. Он должен бездействовать. Сейчас я вас напугаю. Что все любят бодрствовать ночью, выходные, попивать что-нибудь, общаться близко. Господь Шива никого не считает своим родственником, хотя все живые существа связаны с ним. Он никому не питает особой благосклонности или неприязни. Мы с благоговением поклоняемся остаткам его пищи и далее обет принимать все, что остается после него. Вот так он говорит о Господе Шиве. Но сейчас важно другое. Я хочу вам рассказать, к чему же это приведет все-таки связь. Они вступят в связь по настоянию детей. Поэтому я пропущу здесь кое-что. Вокруг нас очень много живых существ, которые могут быть видимыми, а могут невидимыми по желанию. И на самом деле многие из нас, особенно если вы стремились что-то великое сделать, все находятся под наблюдением. Все под наблюдением. И иногда уполномачиваются. Например, если вы накапливаете золото и деньги, кем вы уполномачиваетесь? Кто заведует богатствами? Какие живые существа именно хранят эти драгоценности? Якши. Это отдельная категория живых существ, якши. И если на вас очень много драгоценных камней, золота, украшений, какой-то якша покровительствует вам просто. Много золота, то есть вас уполномачивает какое-то живое существо. Это дает вам прыть, уверенность. Замечали это? Когда у вас много денег, вы становитесь уверенным так. Получаете полномочия. не от денег, а потому что думаете, что это богатство. Вот эта вера и есть полномочие. Поэтому свою веру нужно поднять повыше, чтобы не взаимодействовать с какими-то еще существами из потустороннего мира. Не попасть под влияние тех измерений. То есть, видите, есть много тонкостей. Мы говорим, вот вера в Бога, она освобождает от всего этого. Теперь становится понятно, как это происходит. Если ваша вера очень высоко, вы недосягаемы, ни для кого будете. Независим. Вас не поработят якши, на вас не будет влиять золото, на вас не поработят женщины-мужчины. И мужчины не поработят женщин, если вы свою веру возведете очень высоко. Вы останетесь свободными. Итак, Дити выслушала мужа, но, побуждая ему Богом любви, не смогла справиться со своим вожделением. Словно потерявшая всякий стыд блудница, она вцепилась в одежды великого брамана, мудреца. Ладно, вы просто мужчина, браман, мудрец. Но ей пришлось так себя вести, потому что не могла справиться с вожделением. Он ей сказал, сейчас нужно подождать, время неподходящее, можно позже, я найду подходящее время. Но она сказала, нет, сейчас, я не могу ждать. В этом был как бы ее грех. Поняв намерение своей жены, он был вынужден совершить запретный поступок и, склонившись перед всесильной судьбой, возлег с ней в уединенном месте. Но здесь говорится, что у него тоже было соответствующее желание, поэтому он просто пошел на поводу. Он мог бы настоять на своем, но не стал, поскольку у него тоже было подобное желание. После этого браман совершил омовение в воде и обуздал свою речь, погрузившись в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии и повторяя про себя священные гимны Гаятри. Если вы чрезмерно общаетесь с женой, вы будете слишком болтливы, разговорчивы дома. Всякие шутки, всякие слова постоянно, упреки, замечания постоянно, только будет слышно. Да? Под влиянием жены находится полностью. Это нехорошо. Поэтому сексуальная жизнь или общение с женщиной очищается омовением, как здесь. После сексуальной деятельности всегда нужно принимать полный душ, обязательно. Иначе ум остается оскверненным. Здесь скажешь, я помолился сразу после связи, пошел и омылся в воде, проточной воде. И повторял про себя священные гимны Гаятри, чтобы речь обуздать, чтобы ум привести в порядок потом. Потому что секс возбуждает чрезмерно ум. О потомок Бхараты. Затем Дити, приблизившись к мужу и опустив от стыда за содеянный грех голову, произнесла следующее. То есть после вожделения обычно стыдятся те и другие. И мужчина, и женщина. Им стыдно. Другое состояние ума совершенно. То есть в присутствии вожделения могут творить разные, что угодно могут делать. Но после, когда страсть проходит, они стыдятся. Прекрасная Дити сказала, дорогой браман, прошу тебя, позаботься о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление, которое я нанесла ему, Господь Шива, владыка всех живых существ, не убил ребенка в моем чреве. Это был акт оскорбления Господа Шивы, поскольку это было его время. Как бы сказать по-другому, было у него на глазах, так скажем. Я в глубоком почтении склоняюсь перед разгневанным Господом Шивой, великим полубогом. Хорошо, я это пропущу. И посмотрите, что же скажет Кашьяпа Муни в ответ. Сейчас будет страшно. Майтрея сказал, когда мудрец Кашьяпа заговорил, обращаясь к жене, которая дрожала от страха из-за нанесенного мужа оскорбления, она понимала, что отрывает его от исполнения повседневных обязанностей, вознесения вечерних молитв, и тем не менее сделала это, заботясь о благополучии своих детей, которым предстояло появиться на свет. Мудрец Кашьяпа сказал, из-за того, что твой ум был осквернен, и ты выбрала самое неподходящее для зачатия время, не вняла моим увещеваниям, и была непочтительна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной. О своенравное, из твоего оскверненного чрева на свет выйдут два заносчивых сына. Эти дети, о несчастные, станут источником неутихающей скорби для обитателей всех трех миров. Так были произведены в свет два демона, Хирамика Шрипу и Хиромекша. Жуткие создания. Я бы хотел обратить внимание на то, как мы заинтересованы иметь хороших детей. Любая семья – это очень важный момент для будущего, для настоящего. Дети – это самое важное, что мы должны дать миру после себя. Хорошие дети, не просто дети, хорошие дети. Чтобы не рождались демоны. То есть необходимо определенные знания иметь, как же с ними общаться, чтобы было хорошее потомство. Здесь некоторые законы описываются, видите. Неурочное время, неправильного настроения, конфликт с мужем, например, жены. Дети рождаются противоречивые. Если молодые люди вступают в связь с конфликтом, после конфликта, в состоянии конфликта, дети рождаются в таком сознании, будут очень конфликтные. Если они в состоянии похоти исключительно наслаждаются без осознания последствий, дети рождаются похотливыми. Если вступает в связь обиженный один на другого, дети рождаются с врожденной обидой на все живое вообще. И так далее, и так далее, и так далее. Все бы настроение, которое имеют родители, все воплощается в детях. Был случай, когда понадобились дети, потомки, царская династия, она разрушалась, детей не было. Они обратились к старшим. И мать этого рода сказала сыновьям: позовите моего сына Вьясадеву. Он медитирует в лесу, он мудрец, он не женат. Но пусть он продолжит род, поскольку вы не можете. То есть вы выбрали царство, он ушел в лес, но так или иначе он к нашему роду принадлежит, и он может иметь детей. И это единственное, что мы сейчас можем сделать. От него, чтобы он зачал у этих жен, которые не могут получить сына от мужа, от брата. Сейчас запрещается это делать в Кали-Югу. В прошлой эпохе это разрешалось. Если мужчина не может иметь детей от своей жены по его вине, он мог попросить брата. Сейчас это запрещено. И вот вы говорите, я Садеу, представьте, лесной отшельник, как он выглядит. Его стрижка, его состояние кожи, его взгляд вообще, его манеры поведения. Ну, он такой, знаете, глаза у него горят, аскет это, видели? Иоанн Креститель, слышали, как он говорит? А? Глаз вопиющего в пустыне, он там проклинает, ходит там все, видит это. Я Садева такой, знаете, он аскет, отшельник. И мать сказала, ты должен выполнить мое наставление, нужны потомки, я твоя мать, слушайся меня, ты мой сын, должен зачать с этими женами разными детей от своих братьев. И одна пошла туда. И когда увидела Вьясадеву, глаза от страха закрылась. И родился слепой сын. Другая вошла в комнату, увидела Вьясадеву и побледнела вся от ужаса. Родился бледнолицый. Третья вообще не пошла и подумала, пошлю-ка туда в служанку. Я не могу. И родился великий человек. От этой служанки. Но она не испугалась. Она не ставила себя выше никого. У меня белая кожа, у него что за кожа. То есть она была другая, она была простой женщиной. И родился великий человек, хотя от служанки. Ведура, которому рассказывается в повествовании. Один из великих святых Махабхараты. Все они были великими людьми. Бледнолицый Панду назвали. Пандовы были. Род Панду начался. Слепорожденный это был Дритараштра, у которого дети были все демоны. Все демоны, потому что он был очень амбициозный, а жена была святая, и в сочетании были серьезные конфликты. Представьте, жена святая, муж очень амбициозный, только власть, он слепой, вот и проблема, он хочет власти, не может. И дети рождались, все были демонами. То есть суть в том, что между мужем и женой есть единодушие. Вот почему нужно духовное образование, единодушие, гармония внутренняя. Мы сейчас в мире живем кали-юги, мир конфликтов, время борьбы. И в этом состоянии рождаются у нас странные дети, странные потомки, которые все больше и больше думают о деньгах и женщинах. Хирани-кашипу. Женщины-деньги. Какой канал не включите? Женщины-деньги. Вот что с миром. Это наше будущее. Как вы заслужили его? Вот здесь описывается, как это происходит. Это Бхагавата Пурана, она описывает вещи для нас недостижимые. Это вообще другая планета, этот сюжет. Но поучительный смысл очень близок нам, понятен, законы те же самые. Вот о чем я сегодня хотел поговорить. Я дал нестандартный сегодня, видите, вечер провел. Обычно мы говорим, вот, а женщина такая, мужчина такой, но еще есть и умонастроение, есть еще природа, их нужно привести в гармонию. Демоны должны с демонами сочетаться, божественные с божественными. Поэтому следующую встречу можем для демонов специально. Приглашайте всех демонов, я расскажу, что такое дхарма демонов. Потому что демоны это тоже могут быть добрые, порядочные, культурные, образованные люди. Там у них есть просто свои взгляды на жизнь, конечно, на жизнь. Их мировое господство, безусловно, они так или иначе друг другу все враги, в конечном итоге выясняется. Но у них тоже есть своя возвышенная высокая культура. Они знают законы кармы, они понимают реинкарнацию, они много что, они великие ученые, могут быть деятели. И есть божественные натуры, и те, и другие в равной степени могущественны. И демоны, и божественные люди могущественны в равной степени. Одна только нюанска, поскольку демоны отвергают верховенство Бога, они не получают от него никакой поддержки. А божественные получают, поэтому они выше, только по этой причине. Но между ними особой разницы нет. Могущество. Но поскольку Верховный Господь благоволит тому, кто именно принимает его, в какой степени предается, в какой степени я вознаграждаю, они находятся под его покровительством, надежно защищены. Но борьба идет вечно между полубогами и демонами. В этом мире, во Вселенной есть две категории, божественные и демонические, они всегда борются. Иногда демоны побеждают полубогов, иногда полубоги побеждают демонов. Иногда Гитлер побеждает, иногда Сталин побеждает, иногда кто-то еще побеждает, иногда красные побеждают, белые побеждают, и все это чередуется. Так жизнь устроена. Потому что есть две непримиримые натуры. В семьях они никогда не должны встречаться. Такие браки исключительно запрещены. Конечно, бывают и ЧП. Бывает, что в семье демона рождается великий святой. У Хирани-Кашипу родился сын Прохлад. Это отдельная история в Куране. Величайший святой. Как негодовал папочка. Ох, как он переживал. Какую опасность себя вытащили ребенка. Боже мой. Он пытался убивать его множество раз потом. И в итоге был убит Нарисимхадевом. Седьмая песня описывает вся эта история. А бывает наоборот. У святых людей рождается непонятно что. У царя как звали этого царя? Хорошо. Это было в предыдущую эпоху, насколько я помню. У благочестивого царя родился сын Вена. По имени Вена. Есть такой город Вена. Видимо, он там жил, я не знаю. Это было гораздо раньше, чем была Европа и так далее. И благочестивый царь, представьте себе, родился такой отпетый негодяй. Он был кровожадный с детства, любил кровь пускать живым существом. И при всех усилиях отца он так и не справился. Так тоже случается. И что же было? Этот сын разрушил семью. Отец оставил с обязанностью, ушел в лес в отречение, чтобы больше не связаться с семейными делами. Он понял, что он проиграл это. Удача не сопутствовала ему, он ушел просто к Богу. И Вена стал царем, и какой ужас он сотворил, тоже описывается. И как он погиб, был проклят браманами. Очень чудесные вещи описываются, все эти законы. Мы хотим пронаблюдать, как рождались великие люди в истории, от родителей от каких, при каких обстоятельствах. Например, моя жена, она была склонна к духовности всегда. И мы однажды разговаривали с ней. Я тоже склонен к духовности. И она склонна. Я ее спрашиваю, а как у тебя, откуда у тебя склонность к духовности вообще? Откуда? Говорит, не знаю. Но мать говорила, что отец зачал меня, говорит, с сильным желанием иметь ребенка, когда вышел из... Он был репрессированный из тюрьмы. После долгого воздержания. Из желания иметь хорошего ребенка. Говорит, видимо, это и сыграло, что я нужна была. Поэтому у меня есть склонность, говорит, к духовности. Я подумал, на самом деле, первая родилась в нашей семье моя сестра, на 4 года старше меня. Девчонка, отец говорил матери, хочу сына. Она говорит, ты знаешь, такое тяжелое время, ну так тяжело жить, денег мало, едва-едва, какой еще второй ребенок? Он говорит, нет, хочу сына и все, будет сын. Меня тоже ждали, не просто, родился 7-месячный, изнурившись боролась мать, не на жизнь, а на смерть, она мне рассказывала. Не всякая женщина могла бы это сделать. И уже все говорят, да хоронить надо уже, да хватит тебе, его нужно просто похоронить, он все равно не выживет. Все старики говорят об этом. Она говорит, нет, выживет. И как она меня выходила? В духовке. Температуры никакой не было. Духовку вот так вот следила, мерила температуру, вот так все. И когда это все рассказала, моя еще тетя рассказала, очевидцы, то моя жена сказала, как? И что? Выжил? Смотри, вот он. Даже она не поверила, что можно выжить. Без кожи родился, говорит, вату вот так вот обволакивали и в духовке, говорит, вынашивали. Представьте, так боролись. Вот. Я тоже был нужен. И она была нужна. И мы должны прийти сюда, чтобы быть нужными. Это значит божественно. Я нужен отцу, матери. Я, естественно, принимаю от них все ценности. А если я им не нужен, вы мне ничто не впихнете, если вам не нужен. Я от вас ничего не приму, даже самое ценное. Я все сам добьюсь без вас, понимаете? Я прошел вам вызов, что я вам не нужен был в какой-то. Или хотя бы в какой-то момент был не нужен, я это запомню. Очень важный момент. Планировать детей и начинать их правильно. Это главное, что касается отношений мужа и жены. Это не для чувственных наслаждений, чтобы у нас было хорошо, все, без ссор, чтобы мы жили счастливо, умерли в один день. Нет, создайте хороших потомков. Иначе эти отношения вообще не нужны, можно обойтись и без брака. Мужчине. Конечно. Хороший вопрос задаете. Иметь ребенка для себя, это еще игрушка одна. Нет, не для себя вы это, вы для Бога будете взращивать. Вы не знаете, кто придет. Игрушка. Вот я хочу, чтобы он был таким, этот ребенок. Вот так я буду одевать этого ребенка с бантиками. Он мне будет скрипачом хорошим, конечно же. Будет, будет, я все устрою. Или на фортепиано будет играть. Мне недавно сказали, видели какой-то видео. Сюжет в интернете. 3-летний китаец играет Бетховена. Вы же слышали, кто слышал? Вот такие пальчики у него. Только так он певает. Играет. Вот такой будет мой ребенок, правда же? Нет, это игрушка, если вы так думаете. Совсем не то. Воспитайте того, кто пришел. Потому что вы не знаете, зачем он пришел. Он к вам отчасти пришел, чтобы получить от вас что-то ценное, а потом у него есть миссия. Не в вас тут дело. Дело во Всевышнем. Вот что важно. Если у меня конфликт с моими предками, у меня конфликт с Богом будет. Бог тоже наш предок. Изначально. Но у нас с ним конфликт давно уже идет. Поэтому мы эту тему сегодня обсуждаем. Это важная тема очень. Да, распознать. Знаете, когда Шрила Прабхупада родился в 1896 году, родился. Отец сразу, на следующий день астролога пригласил. Это традиция. Сразу посмотреть его карту, что же это за личность пришла-то вообще. Мы же не знаем. Астролог пришел, именитый, посмотрел его гороскоп и сказал, я не знаю, как трактовать его гороскоп. Позвольте, я еще пересчитаю, я не уверен. И трижды пересчитывал гороскоп, но результат был тот же самый. В конце концов он сказал, я не знаю, думайте сами, но здесь так. Он у вас, будущем примет саньясу отречение, станет монахом, странствующим проповедником. При этом же он будет несусветно богат. Эти вещи не сочетаются. Монах не может быть богатым, но так что решайте сами, ушел. Отец подумал, так, это духовная личность пришла какая-то. Это какой-то великий проповедник в будущем. Теперь я знаю, как его воспитывать. Вот так. Он с самого начала уже воспитывал в этом ключе. Вплоть до того, что когда пришло время жениться Прабхупаде, он сказал, ну, на ком ты хочешь жениться? Говорит, ну ты же знаешь, отец, мне нравится вот та девушка сильно. Вот та очень нравится. Дорогой мой, ты гороскоп свой помнишь? Тебе придется отречься от всего в свое время, от семьи, от всего, и стать проповедником по всему миру. Если ты женишься на этой, которая тебе нравится, тебе трудно приняться, нет? Трудно оставить дом, представить такую жену любимую. Давай вот на этой жениться, она тебе совсем не нравится. Вот то, что нужно. Вы можете представить такое? Отец. И сын говорит, папа, ты прав, да, не так сделал. И впоследствии ему было очень легко приняться, нет? Он был очень духовный человек с рождения. То есть у него великие какие-то прошлые дела были. Очень великие. За тысячи лет истории планеты это единственный случай такой, как Прабхупада. Прочитайте ему книгу обязательно. То, что он сделал, пока никто из пророков не делал. До этого времени. А жена, и она пила чай. Чай индийский, ну в Индии. Англичане навязали в этот чай. И во время войны она взяла Священное Писание, его книгу любимую, Шримад Бхагаватам, вот эту Бхагавата Пурану, отнесла в лавку и на чай обменяла. И в конце концов он сказал ей, либо я, либо чай. Выбирай, дорогая, так отец. Это уже дети были взрослые, представьте уже. И она в шутку сказала, чай выбираю. Она сказала, в шутку, но он принял саньясу. Вот так это случилось. То есть судьба так распределилась. Это было уже все в гороскопе. Отец знал, кем он будет, он уже вложил в него все необходимое. И главное, что он искал для него, пока был жив, искал настоящего истинного гуру. Он знал, что истинный гуру необходим ему сыну. В Индии уже тогда было очень много гуру, но не все были истинные, он был многих разочарован. Мистики приходили, могущественные и другие, но он говорит, нет, я хочу найти гуру, преданного Богу на 100%, умом, речью и поступками. Вот только такого гуру я хочу найти. И не мог. И в конце концов Прабхупада подрос и стал последователем Ганди в это время. Ну вот Ганди истинный святой, он заботится об освобождении всей Индии от колониального гнета англичан. И это правильно, потому что кто нас сейчас будет служить нашу мудрость индийскую? Мы колониальная страна, никто на нас не обратит внимания. Сначала освободимся от гнета, а потом предложим эту мудрость миру. Совершенно план правильный Ганди. И тут однажды его друг говорит, хочешь увидеть очень славную святую личность. Дорогой, он говорит, я этих святых славных уже видел вот так, Метис приводил, через день. Я разочаровался. Вот есть Ганди, его последователи, все, мне уже все ясно, хватит поиска. Но друг схватил его за руку и потянул насильно. И они боролись какое-то время, в конце концов Прабхупада уступил. Они в Калькутте в какой-то дом пришли, поднялись на крышу, крыши жилые в Индии, поднялись на крышу, он увидел, там сидит человек. Ровная осанка, орлиный взгляд, и тело колышется от любовных эмоций к Богу, саньяси. И как только он увидел Прабхупаду, он сказал, почему ты, молодой человек, не распространяешь учение любви к Богу по всему миру? Я подумал, ничего себе, какая мощь. И я сразу почувствовал, что я что-то делаю не то. На самом деле. Я сказал, ну мы колониальная страна, кто будет слушать? Сначала нужно освободиться от колониального гнета. Зависимость и независимость – это временные вещи, а послание вечно. Немедленно приступай к этому. Они поговорили несколько минут, и он разбил все его ложные аргументы. Они уходили, и друг спросил, ну как тебе? Очень славная святая личность. Так он нашел истинную духовную учитель. Есть целая книга, огромная, описывающая все эти события, вплоть до того, как он стал выезжать за пределы Индии, вокруг земного шара, распространять это учение. Теперь мы должны понять, как это относится к нам, к нашим отношениям, к нашим семьям, к нашим традициям. Чтобы мы с вами не европеизировались и не индуизировались, а оставались сами собой. Нужно извлечь суть из этого всего, а не форму. Суть – это отношения. Теперь мы пытаемся понять, о каких отношениях здесь говорится, не какая культура нам навязывается, а кто мы с вами, и как жить в этом мире, и ради чего жить. Для семейных людей главный акцент – потомки. Это над, и жена, и потомки. Это нас дисциплинирует. Наш разум. В этом наше будущее, ни в чем другом. Не ждите ничего хорошего, если мы ничего хорошего не делаем. Дети рождаются часто как наказание. Как наказание или просто как какие-то третьи лишние. Бремя просто, нагрузка какая-то. Дети должны быть желанные.
Можно я
знаю? Да.
Как быть в такой ситуации, когда, например, женщина не в состоянии подавиться мужчинам ребенку, ну, чисто по медицинским каких-то проблемам. Как относиться к сексуальной жизни? То есть есть некая лицемерие, да?
Это хороший вопрос. Самое главное суть в том, что мы должны иметь честные отношения. Честно. Не подражайте этому уровню. Или каким-то очень золотым стандартам. Это высоко. К этому нужно стремиться, я понимаю, к этой чистоте отношений. Действуйте согласно своему уровню, но продвигайтесь постепенно. Я не думаю, что вы сразу все освоите чистоту за один день. Это невозможно. Нужна практика. Немалое время. Прежде чем сможем почувствовать друг друга как души, это чистые отношения. Факт. Нужно время для этого. Поэтому просто честно поступайте, но имейте в виду, что нам нужно продвигаться. Если мы продвигаемся, дети быстрее продвигаются нас. Понимаете, какая вещь? То, в чем вы совершаете усилия, они просто унаследуют это, им легче будет. И потом они вас поволокут дальше, просто потащат дети, они очень сильны. Что вам придется их воспитывать согласно их уровню. Подниматься тоже, вам придется двигаться еще быстрее. Дети ускоряют прогресс, хороший. Поэтому не создавайте проблем. Если, скажем, нет детей, ничего страшного. Ну нет детей, но тогда вы должны стать матерью, просто матерью для кого-то. Можете кого-то обучать духовным знаниям, это тоже материнская энергия. Главное – общение. Биологическая мать – это хорошо, конечно же, но если нет, можно стать духовной матерью.
Можно
Может быть, это зависит от обстоятельств, при каких обстоятельствах это возможно. Иметь ребенка – это хорошо, желание иметь ребенка – это хорошо иметь. Если даже женщина не замужем, не означает, что она не может иметь ребенка. Но важны обстоятельства, при каких это обстоятельствах делается. В России был случай. Не так давно. В одной семье, то есть муж и жена, у них дети, и к нему обращается женщина. Именно к нему и объясняет, что вы мне очень нравитесь. Я понимаю, что я не смогу быть вашей женой, я на это не претендую. Она все честно ему рассказала, что он ей очень нравится, а я просто хотела бы от вас иметь ребенка. И все. Просто потому, что вот я думаю, что вы тот человек, от которого я могу иметь хорошего ребенка, хорошего сына. Он дал ей ребенка, и жена его, она оправдала его. То есть мотив был хороший. Вот такой была история. Настоящий мотив был. Это не было каким-то прелюбодеянием, понимаете? Но на самом деле там была идея ребенка. Интересная история. Настолько интересная история, как при каких обстоятельствах происходило, что все как бы к этому отнеслись положительно окружающими. То есть люди были честные на самом деле. То есть важно, при каких обстоятельствах это происходит. Вот так ребенок приходит обычно. кому-то вы испытываете влечение сильно. Вот так он и начинает приходить. Нет гарантии, что будут хорошие дети.
Это получается против природы,
ну да, дети должны рождаться из любви, как природа этому готова. При этих обстоятельствах, природных обстоятельствах. Это искусственные вещи, о которых вы говорите. Искусственно означает, что там нет этой любви. Без отношений. Поэтому нет гарантии, что это будут хорошие дети.
Они желают, это бездетная семья, вот, они пытаются сейчас, либо суррогатную мать, не поставили вопрос, что уж суррогатная мать, либо только.
Ответ тот же самый. Я понимаю, что дети нужны многим, но ответ такой же, нет гарантии, что будут хорошие дети.
А вот еще можно вопрос? Молодая семья, у них есть ребенок, и буквально ребенку годик исполняется. И зачали ребенка, хотя сами, как бы для них был нежеланный ребенок. Вот как вот в этом случае исправить вот их первые мысли о том, что ребенок был бы нежеланный, все-таки же рассказывается все. Как вот ребенок родится на этот свет? Либо можно это как бы исправить, пока он еще не родился. Молиться лишь.
Нужно исправлять все ошибки, я согласен.
Да.
Нужно исправлять все ошибки.
Пока не родился, как можно исправить?
На самом деле, пока вы ребенку не дадите образ Бога, он не будет до конца желанным полностью. И родители не будут до конца понятыми. Пока родители не дадут ребенку образ Бога, не передадут из сердца, связи полной не будет. Вы можете сказать о своем деде, о прадеде, это тоже поможет, если они были великими какими-то людьми. Ну, бывает святой человек какой-то в роду, и все указывают на него, как я встречал потомка Мухаммеда, одну очень пожилую женщину, она уже умерла в Узбекистане, она потомок, прямой потомок Мухаммеда. И она всем своим детям, родственникам всегда говорила о Мухаммеде, как о их потомке. И очень род великий, понимаете? Там есть достоинство, там есть смысл. Она вложила это. С ней сильная связь, уважение ее как святую, у нее ясный разум. Могущественная личность.
Скажите, а как разная религия влияет на отношения супругов? И нужно ли жене принимать религию?
Религия – это образ жизни. Это определенные моральные, этические нормы. Вот и все. Какие нужно принимать нормы в семье? Какие можете? Если вы в разных религиях, конфессиях, это не проблема. Проблема в том, что ни тот, ни другой не следует своей религии. Вот в чем проблема. Но если хотите гармонии, то нужно принять стандарты того, у кого стандарты выше. Или хотя бы к ним стремиться. Чистота. Стандарты чистоты разные в разных религиях. Смотрите, какую религию. Если вы принимаете религию простую, где стандарты простые, хорошо. Но, скажем, ваш муж принял более высокие стандарты, вы должны стремиться к его стандартам. Если муж, наоборот, стандарты ниже, жены выше, муж должен стремиться к этим стандартам, чтобы они были, понимали друг друга. Да, потому что религия есть в сердце каждого человека. Вот это мы называем религией. Эти стандарты нравственности, духовности, это как наша потребность. Нельзя их терять. Так. Поэтому религия, когда мы теряем, напоминает, не делай так. Вспомни, установись, поступай согласно Писаниям. Когда мы теряем, то напоминает религия нам. Но это должно быть в сердце у нас. Религию, о которой вы спрашиваете сейчас, как это сейчас понято современным миром, меня вообще не интересует религия в этом смысле слова. Такая религия меня вообще не интересует. Это формальность. Я проезжал с семинаром по 10 заповедям. По Украине, по России, по Европе. Христианский мир там, понимаете? Там христиане. Я спрашивал на каждой лекции, кто перечислил 10 заповедей. Единицы. Один из зала максимум. Иногда вообще никто не мог сказать о 10 заповедях. И они думают, что они христиане. Вот в чем проблема. Моральные, этические нормы. Не понимают, все утрачено.
Знаете, я бы еще хотела бы спросить вас об абортах. Сейчас эта тема очень актуальна, потому что о контрацепции поподробнее, как же на уровне кармы работает. И вы знаете, к великому сожалению, в последнее время вокруг меня есть откладывание единицы примеров, когда женщины теряют свои детей в роды. То есть это бывает или родами, на четвертом месте, и бывает, что уже дети рождаются и умирают через некоторое время, там, неделю, месяц. И ну, как это для родителей? Хотя я знаю семьи, они действительно ждут, и они планируют. Как это будет отражать на логика? Это продление.
Ну, он понятный, он простой вопрос. Вы кому-то стучитесь в дом. Была история одна в Советском Союзе, еще я прочитал в «Комсомольской правде» большую историю, когда я в школе учился. Сейчас сравните те времена и эти времена. История интересная. Человек замерзал. Он уехал в машине в другой город в одном пиджачке. А машина сломалась по дороге зимой. И представьте эти сибирские морозы. И он бегом бежал по этой дороге несчастный. Ему повезло, что он добежал до какой-то деревни, поселка. И подумал, что он спасен, но на самом деле ему не открыл никто. Чужой человек, никто, и он замерз у кого-то на крыльце. Была большая стадия в комсомолке. И сейчас спрашивали, куда мы катимся. Как такое возможно вообще? То есть скандал был по всему Советскому Союзу. Читали эту газету, обсуждали. Потом, как? Неужели это возможно? У нас в СССР, что ли, вот так может, такое может случиться? Что человеку дверь не открыли замерзающую. Вот это называется аборт. И ему нужно жить. Он приходит к вам. А ведь пошел вон отсюда. Я вам прямо говорю. А если женщина делает аборт, она будет абортируема в следующей жизни не раз, прежде чем родиться. Ну, это как вы справьте о карме, такого кармы.
Это в отношении женщины, а в отношении последующего.
Да, наказание может быть таким, что детей может не быть вообще потом. Нельзя бросать их в природе. Сейчас приходит много недоброжелателей в нашу семью. В силу таких отношений приходит много недоброжелателей. В форме наших детей. Если же мы перестроим наше сознание, они не придут к нам. Либо придут по-другому. Например, человек пьет водку каждый день. Естественно, что к нему друзья приходят соответствующие, правда же? Именно такие. Они придут, будут стучаться в дверь, звонить, они же другим не будут звонить в дверь, правда же? Они будут именно к ему. Они знают, у них есть отношения, они пьют вместе. Поэтому дети к нам могут прийти по этой причине, в определенную среду. Но если вы перестали пить, они позвонят и больше не придут. Все, ваши отношения разрываются. Они, конечно, поскандалят хорошо, там, проклянут вас, что ты предал дружбу, но уйдут и больше не вернутся. Если мы меняем свои привычки, меняем свое сознание, мы начинаем привлекать других личностей, другое окружение. Ну, перестаньте пить вообще, вы увидите, у вас сразу окружение сменится. Постепенно, но сменится все окружение практически. Перестаньте есть мясо, и у вас окружение сразу изменится. И также, если мы следуем религиозным, нравственным, этическим нормам, к нам будут приходить хорошие дети постепенно. Если же вы сразу духовную практику принимаете в этой жизни, придут очень хорошие дети сразу же. Они только этого и ждут. Очередь, дефицит таких родителей. Представьте, вы умираете, где воплотиться? Кому пойти? Голова трещать будет. И есть выбор у некоторых нет выбора. Процесс реинкарнации – это отдельная тема, он не такой простой. У грешников выбора никакого нет, их просто насильно записывают, куда они должны пойти. Но у некоторых людей есть больше свободы выбора, вплоть до того, что выбрать себе родители могут до рождения. И представьте, если вы хотите духовной жизни, где найти таких родителей? Трудности создаются. Так что приближайте к себе достойных личностей своим поведением, своим сознанием, привычками. В той среде, в которой вы живете, она и привлечет их. Если у вас будет божественное сознание, придут... Бог воплотиться может у вас в семье, говорится. Вопрос. Как это формируется? Человек совершает героический подвиг какой-то. И правительство его замечает и награждает. Или повышает по службе. Если он выполняет хорошо свой долг, он поднимается выше, 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 попадает в более высокое окружение. Не так ли? Либо совершает преступление, оказывается в тюрьме, в таком окружении. Вопрос. Как он оказался в том окружении и в этом окружении? Совершал поступки определенные. Среда уже готова, разная. Есть высокие уровни, есть низкие уровни, все уже есть перед нами. Но куда мы попадаем с вами, зависит от наших поступков. Также. Вы рождаетесь в семье в соответствии с прошлой деятельностью. В это окружение рождаетесь, попадаете. Например, человек наследует болезнь матери и отца какую-то. Как? Он совершил какой-то поступок, чтобы получить это рождение, от них эту болезнь. Вот и все. Значит, две причины. Одна причина, главная причина, это его поступки, почему он с рождения болен. И непосредственная причина – болезнь родителей. Две причины. Во мне причина, и в родителях вторая. Непосредственная причина в них. Изначально моя причина. Вот так мы рождаемся. Это хорошо. Чувства должны затухать, должны пробуждаться интеллект и душа.
От чего они затухают?
По природе вещей, по времени. Пресыщение, привычка. Ну, это обычное дело. Ну, вот вы приезжаете, скажем, в Париж. Первый раз в Монмарт. Боже мой, там и... Как это называется еще? Сен-де-Пари, там какие-то там замки, там и прочее. Ну, через три дня уже все. Эфир башня. Четыре минуты уже все. Это чувство, это обычная деятельность, функция чувств. Это нормально, это хорошо, что он затухает, уходит этот уровень куда-то, но должно развиваться дальше. Если нет дальше развития, то трудно, конечно. Поэтому говорим. Мы душа, мы не просто органы чувств. Мы не просто язык, желудок и гениталии. Мы душа. Чтобы добраться до этих отношений.
А поиск,
пробуждаете душу. Чувства затухнут рано или поздно, душа пробудится, все будет хорошо. Это не цивилизованная жизнь. Строго говоря, это не цивилизованная жизнь. Это другая культура уже. Отдельный разговор об этой культуре, но у них даже название есть свое. Это культура ракшасов называется. У них нет постоянства в браке никогда. Потому что нет у них духовной культуры. И там не может быть. Они не упрекают друг друга за это, потому что это невозможно. Мы же тоже поняли. Экономическое развитие.
Нет, а женщина что, мужчина получает?
В все, что он достигает, она получает так же. Она заинтересована в его продвижении, потому что она получает то же самое. Просто помогай ему. Это для женщины все очень просто, если главное найти достойного мужа. Поднимаетесь на 8 этаж, Golden Bridge, да. Вот, берете крючок с наживкой и бросаете в окно туда. Тут много богатых людей ходит. И вылавливайте. Приглашайте сюда, приглашайте. Это хорошее общение, и люди думают, мысли. Здесь они также знакомятся, здесь что-то может происходить. Здесь тоже как клуб знакомств, поскольку мы собираемся, мы знакомимся друг с другом. Но на другой основе. Он может не стремиться, это его выбор, но я думаю, что он должен уважать стремление жены. Этого достаточно.
Вот как же нам должна с ней сидеть, потому что
трудности, если муж агрессивно к этому относится, непримиримо, тогда трудности. Если он уважает, трудностей не будет.
А что делать, если отношения непримиримы?
Агрессивные. Ну, значит, у одного преобладает демоническое качество, другое божественное качество, совместимости не будет.
Семью сохраняется?
По возможности, конечно.
Вопрос в том, что прекрасно чувствовать, как дальше. Вы сказали, что важно, чтобы в семье получилась душа. Что будет тогда признаком отношения к духовности?
Что душа пробудилась, счастье, то вдруг становятся счастливыми, независимо друг от друга. Вот почему иногда мужа расстраивает, что жена начинает служить Богу. Она просто счастливой становится. А он нет. У него проблемы. Его предали. Она служит Богу, а мне не служит. Теперь Бог счастлив, а я нет. Его эго требует служения себе, конечно же. Но тогда он может, как муж, может принимать служение жены, но должен отдавать Богу, вот иначе он станет негодяем. Если он все только для себя, он станет негодяем, он должен Богу отдавать все. Отпускать? Каких людей? Близких людей не нужно отпускать далеко. Нет. Нужно работать над собой. Нужно работать над собой, чтобы отношения ладились, строились. Отпускать недалеко. Есть такие поводки, знаете, они удлиняются просто. Я вам сейчас скажу одну вещь. Сейчас любое время неправильное у нас. Кали-юга. Если даже по гороскопу найти благоприятное время, оно не будет благоприятным для кали-юги. Поэтому мы говорим сейчас о сознании Бога. Это есть самое благоприятное обстоятельство. Если вы в сознании Бога в этот день, то неважно, когда вы начинаете ребенка. И эти правила не распространяются на вас. Все эти санкции, эти точки, вот эти вот отсчеты, они все теряют значение. Почему быстро распадаются браки? Быстро, как вы думаете, сколько это время? Год? Это не брак. Это не брак уже год. Это не брак. То, что так быстро распадается, я могу сказать, что это такое, только не обижайтесь. Не по отношению к вам. Но в целом это такие несчастные люди, к ко всем это сейчас приложимо, то, что мы сейчас скажем. Это не брак, это узаконенная проституция. Это немножко другое. Брак не распадается никогда. Почему узаконенная? Они близкие, сексуально близкие. Вот в чем дело. Вот почему как узаконенная проституция. Их мотив – секс, чувственное наслаждение. Поэтому это называется проституция, но только узаконенная. С двух сторон, конечно же. Или даже с одной стороны, если такой эксплуататор, будет проблема. Очень быстро. Год, два, три, пять, ну все. Уже дети рождаются, еще хуже становится. Брак – это другое. Нужно создавать браки. И если, мы повторим, если вы совершите хотя бы небольшое усилие в этом направлении, ваши дети дальше пойдут. А о себе слишком не беспокойтесь. Ну, уже материал, так сказать, испорченный, нескольких сторон, откушенный. Но если вы совершите какие-то усилия, ваши дети дальше пойдут. Не беспокойтесь об этом. И спасти нужно еще то, что можно спасти. Я просто хочу правду сказать, никаких иллюзий, чтобы не было. Законы природы не суровые. Как вы думаете? Смерть пощадит праведника или злодея? Одинаково все. Мы попадаем под законы природы все равно. Мы, конечно, хорошие все с вами люди, я же вижу. И мотивы у нас хорошие, но столько ошибок у нас, боже мой. И за них же мы ответим все равно. Огонь обжигает и ребенка, и взрослого человека. Законы природы суровые. Если даже мы не знаем, нас не освобождает от ответственности, все равно отвечает. Учиться необходимо просто. Сейчас не будем даже на эти ошибки обращать внимание. Бог с ними. Давайте учиться. И вы увидите, мы сделаем великое дело. Это факт. Те практикующие, которых я знаю, у них у всех хорошие дети. Вот такие. У всех. Нужно прекратить жить для себя. Нужно жить для других, для Бога. И придут хорошие потомки. Самое важное здесь духовное родство. Сейчас уже не важно, второй или третий брак, особенно для родственной души, все будет хорошо. В целях вы должны быть едины с человеком. В целях. Не зайти замуж за человека, у которого нет цели. Цели в жизни вообще никакой.
Хорошие дети, потому что для нас, для родителей, каждый ребенок кажется, ну, мы же хотим лучшее видеть в нем.
У практикующих людей, у которых духовная практика твердая, у них дети рождаются восприимчивы в духовной жизни. Сверхчувствительные дети все. Они получают образование всего за несколько лет, быстро очень. Мы говорим о духовном образовании, а материальное образование для них не составляет никакого труда. Это второстепенно. При определенных обстоятельствах все равно это было. Есть обстоятельства, которые спровоцировали, да, обстоятельства. Например, как родился Шипроклад у демона. Там есть одна загадка. Имя Вишну вошло в уши Хиранья-Кашипу и в сердце. Он не мог от него избавиться. Потому что он демон, он не хотел думать о Вишну вообще, о Боге. Но он услышал, и оно вошло в сердце, и вращалось в уме. И вот в это время он зачал Прохлада. А потом он стал женщин искать, пить вино, чтобы заглушить этот голос, выбросить оттуда. И добился своего. Но вот в этот момент он зачал Шипрохлад. Посмотрите обстоятельства, вы увидите, есть законы. Главный закон – все дети должны быть желанными, ожидаемыми, дорогими для нас. важными. Мы должны уже знать, что мы хотим, чтобы эти дети сделали вообще в нашей жизни. Тогда ваши дети придут как спасение для вас. Это не общественная нагрузка ребенок. Это не доверие к сексу. Это главное, о чем мы должны думать. Если мы думаем, что это довесок, он так и будет довеском всю жизнь висеть на нашей шее. Совсем все замолчали, расстроились. Нужно. Нужно исправить. Обязаны вложить в нее любовь необходимо. Обязаны. Я понимаю, что вот невозможно так все строго, всему следует, все учесть. Возможно, ошибки, но их нужно исправить.
А если ребенок уже совершеннолетний, уже у этого ребенка уже свои дети.
Что, уже поздно? Начните с себя прежде всего. Там видно будет. Да. Давайте начнем с самих себя, а потом откроется, что делать дальше, следующий шаг. То, что вы спросили, справедливо, но настроение навеяно средством массовой информации. Все не совсем так, как вы это сейчас представили, как представляют средства массовой информации. Все эти направления, будь даже не ложные, это не проблема. Знаете почему? Если это поиск. Если это поиск, все нормально. Люди найдут. Ищущие найдут. Да. Это не проблема, что много всяких групп, много всяких... Секта, если это поиск, искренний поиск. Поэтому главное, оставайтесь искренним человеком.
Если это вариант примкнуть туда, в настоящий момент.
Ну да, это же поиск, он смешан с выгодой. Вот так и проверяется искренность. Все Смотрите, вот мы чем-то интересуемся чистым, но у нас у всех есть какая-то личная выгода, мы же не очищены до конца. И мы создаем какую-то группу. Также люди с выгодой что-то здесь ищут. Хотя и духовного, но с выгодой. Наша цель – идти дальше, очищаться дальше. Это нормально, да, есть недостатки в сердце, но давайте будем продолжать поиск, продолжать очищаться. Искреннюю душу не обманешь. В конце концов, если вы искренне, вам надоест все это выгода. Скажите, хватит, не хочу все это. Хочу чистоты какой-то. Вы пойдете дальше. И на следующем этапе снова очиститесь от чего-то, и снова очиститесь. В конце концов, вы придете к цели. Если вы ищущий человек, вы придете к цели. Но если вы думаете, куда пойти, везде обман. Нет, везде есть нечистота, это так. Как в семье. Дети рождаются, не приносят с собой нечистоту. Они приносят с собой нечистоту. И мочатся, и испражняются, и плюются, и все, в рот берутся слюнями. Этот ребенок – это нечистота. Но вы же заводите ребенка, вы его обучаете чистоте постепенно, постепенно возвышаете его, в конце концов, он это чисто. Чего так боитесь разных групп? Бойтесь своей выгоды, бойтесь своих недостатков. Себя нужно бояться. Если вы искренне, это не проблема. Поверните налево, потом направо, еще чуть-чуть, и найдете. Вот есть перекладинка, есть дощечка в качеле. Вы же найдете равновесие. Это же не сложно. Для ищущего. Конечно, не сложно. А что тут сложно? Чуть-чуть сюда, переклон, чуть-чуть сюда, переклон. А здесь нормально, середина. Все. Это же не сложно. Нас загоняют в страху. Так много религий говорят. Это невозможно, вы там запутаетесь. Вообще не занимайтесь этим никогда. Деньги зарабатывайте только. Однополый брак у нас есть. Искусственное оплодотворение у нас есть аборты. Смотрите, все для вас. Делайте все это. И вы даже не замечаете, что нас просто обманывает общество. Для тех, кому это выгодно. А нам это не нужно на самом деле. Все эти совершенствования, современности. Нам нужны чистые мужчины и женщины, и все. И мы счастливы будем.
Цель отношений между мужчиной и женщиной — это дети, да, вот семья. А что делать, если отношения строились не осознанно, на чувственной платформе? И потом в момент осознания, в момент построения семьи, понимаешь, что твой партнер как бы не подходит как мать или отец там, для мужчины, для женщины, как для, ну, как для твоего ребенка. Что делать? И изначально как избежать этого при построении отношений, на что нужно смотреть?
Это невозможно понять, пока не будет ребенок. Да, очень трудно понять.
Если не видишь в своей жене будущую мать своих детей или в своем отце.
Пока ребенок не появится, это очень трудно понять.
Невозможно.
Женщина полностью меняется, когда ждет ребенка. Я бы ни за что не догадался, что моя жена будет хорошей матерью такой. А она говорит: дети, нет, меня не интересуют дети. Нет, нет, дети не интересуют меня совсем. Так ей казалось. Но это мать в высшей степени. Я думаю, это трудно, трудно увидеть. Тем более за ширмой этой эмансипации еще.
Как тогда выбирать себе партнера на таком основании?
Ну, по судьбе, конечно же, цели в жизни должны быть общие. Цели должны совпадать в жизни. Чувство материнства, отцовства, естественно, приходит. Это естественно. Как вести себя с усыновленным ребенком? Уже есть? Нужна специальная подготовка. Нужна специальная подготовка. Там есть риск большой в сентиментах. Вот то, что вот он сирота, вот это вот в сознании. Вот это помеха серьезная будет для воспитания. Поэтому нужна подготовка. Спасибо большое за сегодняшний вечер.